Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто даст паспорт-то мой?
На маяке.
О чем сегодня вы нам расскажете?
Были же в Греции на выходных. Прекрасно провели время. И я в первый раз, наверное, за месяцев 7, ну, учитывая мой панкреатит и все остальное, попробовал...
Что вы чешете там?
Ногу.
Он... Чешется.
Ну, не Серегина,
сладкого.
Да, попробовал сладкого, попробовал мороженого. И подумал, почему бы не рассказать о мороженом.
Вы попробовали мороженое первый раз в Греции?
Да, ну, за 7 месяцев где-то.
Бесплатно попробовал.
Да, бесплатно. Прекрасное шоколадное мороженое было.
Вчера
и подумал,
ела.
Отличная тема для обсуждения.
Мороженое?
Мороженое. И,
соответственно... А погодите, ну нет просто мороженого, есть бренды?
Да, есть. Ну, мы сначала немножко краткий экскурс
о
вообще
мороженое?
О мороженом. И,
хорошо,
в частности, о самом известном и самом крупном бренде мороженого, который
сейчас. Ну, сейчас не говорите пока.
Да, я думаю, все
не
понимают.
Надо.
О чем речь?
Ну, какой? Айсбери.
Айсбери, да нет.
Ну, хорошо. Оставьте загадку маленькую.
Слушайте, оказывается, к временам Александра Македонского уходит первое упоминание о мороженом, как о десерте, которое, значит, пользовались сильной мира всего для того, чтобы...
Всего.
Да, удовлетворить себя. Вот.
Всего мира.
Но по факту это было следующим образом. Это не было мороженое в том виде, в котором мы сейчас едим. Это были просто замороженные ягоды, фрукты.
Это шербет сейчас называется.
Да, причем для того, чтобы получить лед.
Шербет.
Ну, правильно.
Для того, чтобы
лед в горы отправляли рабов. Причем эти рабы были отлично спортивно подготовлены и должны были хорошо бегать.
Они могли бы в спецназе служить.
Да. А для чего они должны были хорошо бегать? Для того, чтобы успеть донести этот лед до того момента, пока он не растаял. Представляете, какая напряженная работа была.
А далеко ли бежать-то?
Да прилично. Ну, представляете, ну как, ты сидишь в долине где-нибудь, в районе Курган-Тюбе. А ближайшая гора там километров 40-50, да. Надо бежать, вернуться обратно, чтобы лед еще не растаял. Вот. А впервые в Европе мороженое, упоминания о мороженом появились в конце 13 века. Привез их с собой Марко Поло, понятно, привез.
Воспоминания?
Нет, саму технологию производства, секреты и рецепты. Привез, понятное дело, он с Востока, и заключалось в следующем. Для охлаждения использовали в тот момент уже на Востоке не только лед или воду, а добавляли туда селитру. Вот, либо в лед добавляли соль, ну, для того, чтобы подольше, да, сохранить сам холод.
Это невкусно.
Мы в лед говорим.
Не ели.
Лед уже в тот момент не ели. Вот. И, соответственно, форму, в которой делали мороженое, ну, опять же, по факту, щербет, да, вот то, что мы сейчас.
Щербет.
Щербет.
Вот. Щербет это.
Щербет,
когда с орехами.
Вот. Вращали в этой жидкости, ну,
да,
во льду, в которую добавляли либо селитру, либо соль. Для того, чтобы не было комочков, кристаллов льда. Ну, то есть, вот это появилась первая история с применением типа миксера. Ну, то есть не внутри, да, взбивали, а вращая саму чашку, в которой
нет,
находится.
Нет, это получается стиральная машина.
Ну, эффект стиральной машины. Вот, блюдо стало настолько популярным, что, в принципе, в Европе уже там, в 14-15 веке ни одно там застолье, особенно у там, королей.
У Папы Римского.
У Папы Римского не обходилось без того, чтобы люди не кушали мороженое. Ну, более того...
Так они умудрялись его охлаждать до степени именно вот до густоты?
Ну,
нет?
Будем говорить, что это такое вот мороженое слегка подтаявшее. Более того, повар, который владел рецептом мороженого в тот момент, был ну круче, чем я не знаю.
Чем Страдивари.
Чем Страдивари, да, потому что секреты тщательно охранялись.
Ярче образы.
В каждой семье, в каждой королевской семье, в каждом королевском дворе. И
там... Таких дворов-то в Европе пруд-пруди практически каждый второй царь.
И более того, они похищали друг у друга, устраивались интриги, убийства.
У кого, например, убили?
И считалось, что круче похитить секрет мороженого,
чем,
допустим, секрет какой-нибудь военной тайны, какой-то государственной. Или отбить любовь. Не, серьезно, отбить. Ну, то есть это действительно удовольствие для только самых богатых и самых успешных.
Украсть удовольствие для богатого. Для остальных работа.
Во Францию рецепт мороженого привез повар Екатерины Медичи, который умел делать действительно его очень вкусным. Советники короля потребовали срочно выдать им этот рецепт. И Людовик, который был большим гурманом, даже он который говорил, что он только лягушки там. Ну что там? Что там во французской кухне еще там есть?
Ну, сырок.
Сыры. Винцов. То есть он даже не брезговал тем, чтобы есть мороженое это.
Да.
А в 1649 году появилось первое ванильное мороженое. Его придумал кулинар Жерар Тирсен. Широкой популярности мороженого мы обязаны одному человеку. Это Прокопио де Колтелли, который открыл первое кафе-мороженое в Париже в 1782 году. Подавали в тот момент более 80 сортов мороженого. Кстати, знатоки...
80?
Да. Знатоки говорят, что это кафе существует до сих пор. И это самое успешное, самое прибыльное, не сетевое кафе-мороженое, которое есть. То есть люди со всего мира приезжают в Париж для того, чтобы попробовать мороженое, ну, в том месте, где оно стало действительно популярным. Вот, время шло, то есть это вот, смотрите, конец 17-го, начало 18 века, количество забегаловок, там, различных кафе, в которых подавалось мороженое, росло. Любителями мороженого были такие люди вот в тот момент. Вольтер, Гюго, Дидро, Бомарше, Бальзак,
Дидров?
Руссо. Бенджамин Франклин, Наполеон Бонапарт. Кстати, когда его заключили на острове Елена, отдалили, соответственно, от французского и русского народа, он выписал себе с континентальной Франции специальную машину для приготовления мороженого, и ему в тюрьме готовили мороженое, потому что он очень его любил.
Он не мог есть гречу.
Да, не мог есть гречу. Вот, повсеместное появление мороженого связано с изобретением в 1843 году американкой Нэнси Джонс ручной мешалки для мороженого.
Но... А до этого ногами мешали?
Не знаю, как мешали.
Виноград.
Да, как виноград. Ногами. Но проблема была в следующем. То, что она это изобрела, но не запатентовала, а запатентовал другой человек, некий господин Янг, через два года. Вот, и, соответственно, в 1851 году в Соединенных Штатах Америки появилась первая линия по производству промышленного уже мороженого.
Что такое ручная мешалка?
Да это миксер, просто миксер, вот, для того, чтобы густую эту смесь гущу сделать, которую потом заморозить. Вот, соответственно, в 1851 первая промышленная линия, причем все вручную было, промышленное, это, ну, имеется в виду, что в больших объемах, да, но люди реально сидели этими миксерами, взбалтывали это все. В 1902 году был изобретен промышленный охладитель для мороженого, и началась такая на рубеже 20 века повсеместное производство этого Воронежа.
Повсеместное
производство Воронежа.
Изначально мороженое подавали, как мы все помним, и в Советском Союзе эта история достаточно распространена, было в бумажных стаканчиках, в картонных.
Вафельном.
Смотрите, как появились вафельные стаканчики. Вот, приписывается итальянскому иммигранту Итало Маркио.
Вы знаете, что вафли были давно.
Да, которые якобы в 1896...
Да вы что?
Который в 1896 якобы году предложил использовать вафельный рожок. Но на самом деле широкую публику, широкие массы вафельный рожок вошел, принес сирийцы, сирийский иммигрант Эрнест Хамби. Он торговал вафлями на всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. А рядом стоял лоток с мороженым. И у мороженщика просто-напросто кончились стаканчики.
Бумажные.
Он говорит: слушай, у меня тут вафли, которые никто не покупает. Давай мы вафли свернем. Они сворачивались.
Мягкие вафли. Не хрустящие, невкусные.
Вот. И тот сворачивал вафли.
И давай воротить вафли.
Тот накидывал туда, значит, шарик мороженого. Шмат мороженого. Они стали продавать. Соответственно, тот распродал все мороженое, а этот распродал все свои вафли.
Нет, Владимир ожил. Шмат.
И, соответственно, публика была в восторге, которая была на выставке. А через несколько лет сирийц запатентовал эту идею и стал в промышленных масштабах производить именно те вафельные рожки, которые, ну, мы привыкли сейчас видеть у всех крупнейших производителей мороженого.
Но эти-то другие. Потому что эти не свернешь. Они уже свернутыми,
отжарены. В 1920 году впервые было в США запатентовано мороженое эскимо. Здесь тоже две версии.
Кто на палку надел?
Да, как появилось. Приписывают 11-летнему мальчику, сейчас скажу, как его зовут, Фрэнк Эпперсон.
Извращенец.
История, первая легенда. Мальчик пил лимонад вечером на улице помешивал его какой-то палкой. Вопрос, зачем он помешивал палкой лимонад?
Чтобы газовый
сахар размешивал.
Не знаю. Ну, в общем, он попил лимонад, ушел вечером домой спать, забыл эту бутылку на улице.
Так.
Утром выходит, жутчайший мороз.
Похмелье.
А в бутылке замороженный лимонад,
С палкой.
С палкой. Угу. Мальчик такой, прикольная штука. И когда он повзрослел, он стал продавать этот самый мороженый лимонад, ну, уже на палочках. Ну, по факту, фруктовый лед, да, вот то, что мы сейчас
мальчик
имеем.
Мальчик начал продавать.
Мальчик, да. Причем изначально он назвал, смотрите, как с эскимо...
Израильтянин, видимо.
Наверное. Эпсикл. Эпсикл назвал.
Как
соединив
это?
Свою Апсикл. Фамилию Эпперсон со словом айсикл. Сосулька.
Сосу.
Вот. Даже его дети отказывались пробовать это лакомство, которое он продавал.
Дети 11-летнего мальчика.
Да, и они назвали это мороженое не Эпсикл, а Папсикл. Ну, из серии «Папина сосулька».
Слушайте, какой он дурачок.
То есть они отказывались сосать папину сосульку. Вот, до последнего.
Не хотели только мать.
Название закрепилось. Ну, правда, какие-то то ли латиносы, то ли плохо выговаривали букву А.
Папсикл.
Попсикл, да. И получило это...
Попсикл?
Попсикл, да. Распространение...
И так появился пепси-кола.
Да, на летних спортивных играх 2020 года. Вот, правда, во времена Великой депрессии доходы компании резко упали, вот, и они выпустили в продажу сдвоенный попсикл, то есть за там...
О двух концах?
За несколько центов можно было приобрести две порции папиной сосульки, вот, и сосать дальше.
Почему поп? Это популярный.
Ну, я понимаю.
А как они были срощены?
В области крестца.
Сейчас скажу. Нет, тут не написано. Ну, в общем, слушай, другая легенда теперь, как появилась эскимо.
Давайте, теперь другая.
Якобы разработал некий американец Христиан Нельсон в 19-м году.
Христианин?
Да. И первый, Нельсон это был брикет, Мандела. Действительно, в том виде, в котором мы его сейчас знаем, в шоколадной глазури. Назывался эскимо пай, пирожок эскимоса. Вот, и в
1922-м...
Эскимоски.
Сладкий пирожок. Эскимоски. Эскимо-пай.
Эскимо-пай. Вот, в 1922 году он запатентовал это изобретение. А современный вид в 1934 году приобрел уже...
А чем отличался от несовременного?
Не знаю, другая версия.
Что в джунглях разминировал бомбу.
И третья версия есть, что принадлежит Шарлю Жерви. Это владелец всем небезызвестным в сырной фабрике Жервье, которая выпускает сыры дорогие. Вот. Он продавал эскимо, ну, это мороженое в шоколадной глазури в одном из кинотеатров. Ну, то есть точку себе устроил, обустроил и стал продавать эти сосульки. А, соответственно, там постоянно демонстрировался только один фильм, который назывался «Нанук с севера».
А кто такой Нанук?
Нанук — это эскимос.
Да ладно.
Соответственно, кому-то кто-то из зрителей, который постоянно ходил
прибыльный
на этот
кинотеатр. 50 лет один фильм.
Зрители, которые приходили в этот кинотеатр время. И покупали мороженое в шоколадной глазури, назвали, ну, эскимо, про эскимосов фильм, значит, и мороженое эскимо. Ну, в общем, кто как кому угодно
это
может.
Это неинтересное.
Думаете,
версия.
Да? Вот. Соответственно, несколько интересных фактов. Потом о России немножко и, соответственно, уже о бренде. А, значит, в Чили был торговец, который добавлял в стаканчике с мороженым кокаин.
Красавец.
Вот, то есть люди шли на всяческие ухищрения для того, чтобы только у них покупали мороженое.
Листья кольки, наверное, он добавлял.
Нет, соответственно, люди полизали немножко.
Угу. Папину сосульку.
Их прям нормально, хорошо. И они реально рассказывали историю, что они по всему городу бегали и искали именно это мороженое.
Это не легенда?
Нет, нет, это на самом деле такая история есть. Вот, самое большое количество сортов мороженого, вот как вы думаете, сколько? 709. Предлагает своим посетителям венесуэльское кафе у Уго Чавеса Коромото, которое в 1980 году основал выходец из Португалии. Вот, в среднем летом в мире продается каждую 3 секунды порция мороженого. Ну, то, что
в мире?
В мире. Каждые
а что-то мало.
Да ладно, вы что? Вы представляете? А, нет, ну в Африке
ну,
понятно.
Ну, возьмите джунгли, Африку, да.
Ну,
там, а что?
Сам
сразу
не
можно
каждые 3
отбросить.
Секунды.
Да, кажется, каждую секунду да, тысячу нет, порций нет. продают.
Вот, соответственно, что еще из интересных фактов?
Поджидайте все.
По России. В России, понятно, впервые поменялось меню царского двора. Впервые в 1791 году упоминается в книге новейшие полные поваренные книги. Перевод с французского. В 19 году появляется свое оборудование.
В 1900?
Не, в 19 веке. В 1845 году купцу Ивану Излеру был выдан патент номер 307 для машины, на машину для приготовления мороженого.
Подожди, вот. Мы своим путем пошли, да. Мы ни у кого не перекупали.
Но первые шаги именно в промышленных масштабах производства мороженого должны отдать должное Анастасу Микояну. он был большим любителем мороженого.
И колбасы. Он же колбасу делал.
Вот. Где он по первый раз попробовал эскимо, я не знаю. Ну, в общем, он...
В небе, наверное.
Да.
Или в Чили. У царя.
У папы.
У царя тогда грех не попробовать.
Дальше. В 32-м году в Москве на молочном...
При кроватном холодильнике оставалось
мороженое. В 32-м году в Москве на московском хладокомбинате и на московском холодильнике номер 2 было открыто первое производство, а сам Анастас Микоян говорил дословно следующее. Мороженое следует и можно сделать массовым продуктом повседневного питания. Выпуская его по доступным ценам, мороженое надо производить летом и зимой на юге и на севере. Вот,
а вы помните, как выглядело советское мороженое
послевоенное? Я тебе могу сказать, первое же мороженое эскимо я попробовал в 1986 году в возрасте 11 лет.
А что это вы так долго ждали? А
не было в Курган-Тюбе мороженое в бидонах.
Плохо бегали?
Нет, в бидонах металлических только продавали.
Да ладно,
бидонами?
Нет. Ну ты подходишь, там такой
это
железный
класс,
бидон.
Да.
Нет. И оттуда вычерпывали в этот в стаканчик в обыкновенный.
Ну а почему вы не пробовали?
Ну нет, я пробовал. Ну, эскимо первый раз я попробовал в Артеке.
А вы про эскимо.
Да, потому что в Таджикистане не было этой истории. Я вот во всяком случае не помню.
А вафельные стаканчики были?
Нет, и вафельных стаканчиков.
Помните, может... кстати, послевоенные это в «Место встречи изменить нельзя», где Сенечка Тузик шел на свиданку. Нет, они на бумажку такой шайбу такую, да, шайбу. И надо было слизывать.
Шайбу?
С шайбы.
Ну вот с листка. Слизал с листа.
В общем, исторический экскурс завершен, а поговорим мы сегодня, да. Понятное
Баскин
дело,
Робинс?
О Баскин-Робинс, да, крупнейшей в мире компании по производству мороженого. Более того, и очень интересный факт всплывет, потому что люди на самом деле...
А гребем за него, как всегда?
Нет, нет, взрастили человека, который их кинул, и впоследствии организовал другую империю. Думаю, что уже нет. Мы они говорили, кстати, в 2008 году об империи Макдональдс. И вот как именно люди разошлись, одни пошли по своему направлению, а другой человек ушел и создал крупнейшую в мире империю фастфуда. И кто же был изначально, ну, стоял у истоков фастфуда, франшизы вообще, франчайзинга, это все вот о компании Baskin Robbins, да.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Иванович Вахидов, человек, который попробовал мороженое эскимо впервые в 11 лет. И этот вкус ему не забыть. Сегодня рассказывает историю, и сейчас она начнется уже непосредственно бренда Baskin and Robbins. Ну, изложил нам вкратце историю, в принципе, мирового мороженостроения. Значит, кто-то там взбалтывал, кто-то вставлял.
Кто-то бегал на горы за льдом.
Остальные лизали, да. И, соответственно, сначала короли ели, потом французы. Шире у них получилось, это ширше. Ну и, соответственно, вот и в Российской империи тоже ели богатые.
Да.
Да, а теперь история Баскин-Робинс.
Да, началась она в 1913 году, когда в Чикаго, в штате Иллинойс, на свет появился Бертон Баскин.
Бертон.
Ну, просто Баскин.
Ну, хорошо.
Хорошо, появился Баскин. А в 1917 году в Такоме, штат Вашингтон, родился Ирвин Робинс.
По большей они части, не знали друг о друге во время рождения?
Очень не знали, но судьба их свела. И причем уже не первый раз, по-моему, мы рассказываем о том, как семейные узы впоследствии влияют на становление бизнеса общего. Значит, все началось с семьи Ирвина Робинса, родители которых владели небольшой маслобойней. И, значит, помимо всего прочего, производили небольшое количество мороженого, распространяли их в местных магазинах. Мороженое, правда, расходилось действительно очень плохо, и они, в конце концов, решили открыть свой магазин, что впоследствии папаша Ирвина Робинса постоянно ему вбивал в голову. Он постоянно говорил: хочешь, чтобы дело шло, имей всегда собственный магазин для продажи, ну, собственную торговую точку, имей их как можно больше. Он начал работать в магазине уже в возрасте 13 лет, в 1930 году, помогал ему, ему очень нравилась атмосфера самого именно кафе мороженого.
И ну, а какая там атмосфера?
Он в своих воспоминаниях говорил следующее, что если люди в магазин приходят для того, чтобы быстро пробежаться, понервничать, совершить покупки, поругаться на кассе с кассиром, то в кафе мороженое они приходят для того, чтобы расслабиться, посидеть, приятно провести время. И ему это очень все нравилось, сама атмосфера и сами те эмоции, которые люди оставили, причем надо понимать, что большинство...
Сами те эмоции, которые люди оставляли на кассе.
Да, да, более того, ну, надо же понимать, что большая часть посетителей в процентном выражении, конечно же, это были семейные люди с детьми, и поэтому вот этот детский хохот, там, я не знаю, детские крики доставляют большое удовольствие, потому что он и сам ребенком практически начал работу, да, в кафе мороженом. И он для себя сделал вывод, что он хотел бы свою жизнь связать именно с бизнесом по продаже мороженого. Вот, правда, в те времена, когда у него случались периоды кризиса, депрессии юношеского, и он пытался с друзьями уехать куда-нибудь на море, на океан отдохнуть, ему отец говорил: слушай, вот твои друзья сейчас веселятся, обалдеют, а ты здесь вкалываешь. Поверь мне, наступит то время, ты останься, но поверь, наступит то время, когда ты будешь кайфовать, веселиться, угу, балдеть.
Они будут работать.
Впоследствии так и в принципе и произошло. Окончив школу, он поступает в Вашингтонский университет на факультет политологии. По окончанию учебы в 1942 году он уходит в армию. И после окончания Второй мировой войны, после демобилизации, он решает, чем заняться. У него было своих накоплений $6000. К отцу, к своему...
Что это он накопил-то, если был все время то там, то там?
Не, ну, во-первых, в армии, во-вторых, у отца был бизнес, который...
В армии накопил.
И в армии накопил.
У убитых отбирал.
К отцу он не захотел возвращаться в родной город, соответственно, в такому, да, кстати, не захотел возвращаться, поэтому решил отправиться на побережье в Сан-Хосе, чтобы подобрать какое-то место для аренды, ну, небольшое помещение, чтобы открыть, собственно, кафе-мороженое. Короче, он проездил около месяца, ничего не нашел, в конце концов приехал...
Мест нет.
Не то, что, ну, ничего ему не нравилось. В конце концов он приехал в Лос-Анджелес, пытался там найти, но заблудился ранним утром на выезде и остановился около вывески «Два квартала до лесной лужайки». А лесная лужайка в Лос-Анджелесе — это место... Ну,
это место, где нет леса.
Нет, это кладбище элитное.
Серьезно?
Да, для знаменитостей. Вот,
лесная лужайка.
Лесная лужайка называется, где все кинозвезды, насколько я понимаю, захоронены. Он решил побывать на этом кладбище, чтобы посмотреть внимательно на могилы тех людей, которые были известны. Вот, соответственно, но кладбище открывалось только в 9 утра, а было на часах 7. Ему 2 часа предстояло где-то, ну, просто побыть. Он решил попить кофе.
Кладбище было закрыто?
Да, кладбище было до 9 утра закрыто для посещения.
Технический перерыв.
Технический перерыв. Он, значит, пошел по ближайшей округе искать кофейню. И прям заходит в кофейню, а рядом в окне висит...
7 утра, рановато вы что-то.
Вот.
Не спалось.
Заходит, а рядом висит объявление. Сдаем. Он прям раз к владельцу кафе. Кто сдает? Он говорит: ну, здесь вот сосед сдает, в принципе, можешь прямо сейчас...
Можешь и мне заплатить.
Начинать сразу.
Можешь начинать сразу. Он действительно уже прям в этот же вечер оформил права аренды.
На кладбище не пошел,
оформил права аренды, наладил поставку мороженого. Впоследствии...
А что еще делать с кладбища-то? Только мороженое поесть, правильно? Настроение-то?
Да нет.
Не ахти,
не то. И открыл свое первое кафе мороженое. Что происходит?
А как назвал-то?
Сейчас скажу, как.
Робинс.
Нет, Бартон. Ну, Бёртон.
А он Бёртон?
Он Бёртон.
Погоди, а Робинс где?
Он Бартон, Робинс.
Погодите, мы, по-моему, мы сошли с рельсов.
А, Ирвин — это Робинс. Он свои назвал Сноубёрд. Сноубёрд.
Сноубёрд?
Да,
снежная птица.
Да, он свое кафе назвал Сноубёрд. Что происходит, значит...
Смотрите, пожалуйста, в словаре, что такое Сноубёрд. Это наверняка переводится как-нибудь.
Что со вторым происходит, да, с мужчиной? С Бёртоном Баскином. Как он встречается-то с Ирвином Робинсом?
Тот-то что делает?
Он служит на флоте, служит на Тихом океане.
Хорошо служит.
Служит в хозяйственной части, которая занимается приготовлением пищи для солдат. Для солдат и для...
И для солдат на помойке. И для матросов.
И для матросов, все правильно.
Для солдат и для матросов на флоте готовили еду.
Да, и однажды ему капитан из одного из авианосцев передает холодильную установку для того, чтобы он начал готовить мороженое. Очень ему хотелось мороженого. И что он делает? Это, ну, Тихий океан, Гавайи, насколько я понимаю, так. Огромное количество экзотических фруктов. ну, там, бананы, я не знаю, там, манго и все остальное. Он начинает в это... Папайя. Он начинает в это мороженое добавлять фрукты. И придавать, ну, и пытаться найти тот вкус, который бы понравился всем.
То матросам, начинает... но у тех-то запросы были, будь здоров.
Не, начинает просто экспериментировать с рецептами.
Да.
На флоте он знакомится с сестрой.
На флоте?
Да, Ирвина Робинса.
Сестрой, а я думала, со своей сестрой.
Она что была, дочь корабля?
Женится на ней и становится по факту шурином Ирвина Робинса. И когда он тоже демобилизуется из армии, они связываются, знакомятся. И тот говорит, ну я вот на флоте мороженым занимался. Тот говорит, ну вот у меня кафе есть, сноубёрдс, я мороженым торгую.
Что может, такое сноубёрдс?
Может, мы как-то это сейчас скооперируемся?
Ингрин, я же вам сказал.
Здесь помог папа, который сказал, парни, вы пытаетесь что-то отдельно сделать. Давайте вы все-таки вместе соединитесь, все вместе с ваши капиталы, вместе мозги, и все-таки сделайте общий бизнес. Мы помним эту историю с Procter & Gamble, да, где они были женаты на сестрах. И то же самое им отец впоследствии сказал, что, ребят, давайте вы-ка объединяйтесь, тот мыло варил, тот свечи.
А этому на ком жениться? У него сестры-то нет, у Робинса?
Не было, но они втроем.
А,
сестра
это, Бёртона.
У Бёртона, да. Соответственно, они организуют фирму, которую называют...
Ну, Бёрт пишет кокаинист.
Рыльца в снежку.
Снежная рыльца.
Хорошее название.
Снова Бёрт кокаинист.
Вот.
Пойдем в кафе кокаинист.
Они решают.
А давайте встречаемся в 6 у кокаиниста.
Они решают образовать собственную компанию, которая бы наладила выпуск мороженого по собственной торговой маркой. Называют они компанию, понятно, как она сейчас и звучит. Но почему именно Баскин и Робинс? Как вы думаете? Почему не Робинс и Баскин?
Потому что один был старше.
Нет, тупо бросали монетку.
Да?
Реально,
ой,
Орел Решка, кто, чья фамилия будет первой. Ну, соответственно, получилось, что Баскин Робинс. Вот и все. Соответственно, вот стратегия развития компании была в следующем. Ирвин Робинс помнил наставление отца, что надо иметь большое количество своих торговых точек. И они просто стали скупать огромное количество мелких кафе, которые затачивали под продажу мороженого. Появился формат, они обратились в рекламное агентство, которое сделало эту известную цифру 31. Причем они слезали ее с Хайнц. Помните, у них на бутылках на всех 57, что якобы 57 сортов кетчупа существует и соусов от Хайнц. А здесь 31, что каждый день, в 31 день в месяц...
Мне рассказывали другую легенду, что якобы у них все кафе на улицах в доме номер 31, типа якобы.
31 сорт мороженого каждый месяц, ну, новых? Каждый день они могут тебе предложить. Более того, они действительно постоянно обновляли там каждый месяц практически всю линейку.
Пока не задолбало.
Но сейчас, по-моему, около 5000 торговых точек по всему миру находится. Но в конце концов произошло следующее. Они наоткрывали кучу этих магазинов и столкнулись со следующим, что везде им надо было присутствовать лично, чтобы контролировать процесс. Как готовится мороженое, да, его привозили там в эти... Как оно фасуется, как обслуживается клиент, выдерживается ли формат заданный, да, для торговли. И впоследствии они просто, у них перестало хватать времени. И они, однажды собравшись, решили, слушай, ну и времени вообще не хватает. Почему бы нам не продать этот бизнес, ну, по факту франчайзинг, управляющим этих кафе мороженого. То есть предложить им по факту выкупить, так, платить им дань, ну да, там платежи эти. Мы им будем поставлять мороженое, откроем фабрики по производству этого мороженого и будем заниматься тем, что нам нравится. А этими кафе пускай занимаются люди, которые действительно хочется этим заниматься. Но...
Люди интересуются.
Да.
Баскин делил постель с турецким офицером?
Насчет этого не знаю. Но в их заведение завелась крыса.
Да,
да, и крыса это был всем небезызвестный по истории с Макдональдсом Рэй Крок.
Он... Кроксы!
Рэй Крок, нет, не Кроксы.
Кроксы!
Это который за доллар забрал...
Да, он продавал молочные коктейли у них. И когда люди... На самом деле систему франчайзинга именно в системе питания придумывали именно Баскин и Робинс. И когда он заметил, что, в принципе, это дело уже встало на поток, и люди действительно платят платежи, это схема, которая работает... Он, продолжая продавать молочные коктейли, приехал однажды к ресторану братьев Макдональдс. Помните, где он заметил, что люди стоят в очередях за этими гамбургерами. Вот он тогда и понял, а почему бы мне не использовать идею, которую я подсмотрел у Баскин Робинс, для того, чтобы
создать... Какая идея?
франчайзинг, когда франшиза, да, чтобы...
придушить его надо было.
Вот, и на самом деле он откалывается от компании, уходит с работы и посвящает себя полностью бизнесу с Макдональдс. Более того, что мы помним, он кидает же и братьев Макдональдс впоследствии, что они даже не могут использовать, и их семья не может до сих пор использовать этот бренд, он принадлежит корпорации. И у них же последний ресторан даже забрали, вывеску даже заставили
снять. И вывезли Рональда.
И даже фотографии братьев Макдональдс, насколько я понимаю, не висят ни в одном из офисов корпорации Макдональдс.
И над клоуном проклонились. Вот.
Соответственно, они эту систему выстраивают, она начинает работать. Правда, единственное, что один из основателей, насколько я понимаю, в 1954 году погибает, ну, достаточно быстро уходит из жизни.
Погибает?
Вот. Да, который погибает. Сейчас я вам скажу, кто.
Сестра.
Лучше бы, конечно,
сейчас.
Странно, что без президента сейчас Аргентины скажу. Обошлось.
Баскин скончался. Баскин в возрасте 54 лет, в 1967 году.
Достаточно быстро.
Вот. Соответственно, тот продолжает работать, так. Робинс, Ирвин, но вступает в конфликт со своим сыном, которому он хотел впоследствии передать свое дело.
Робинс убивает своего сына?
Нет, не убивает, но конфликт у них тлел достаточно давно, потому что тот был то ли зеленым каким-то, то ли еще какой-то, то ли не ел жиры, то ли мороженое еще. В общем, корпорации существуют до сих пор, мороженым мы до сих пор этим наслаждаемся. Я, допустим, очень люблю, мне нравится пралине, или как у них?
Мне нравится фисташковое с миндалем.
Пралине у них есть, очень вкусное мороженое. Советую вам попробовать, Сергей.
А мне советское больше нравится.
Медальон?
Мороженое.
Крем-брюле Сергею нравится.
Нет, не крем-брюле, почему же?
А почему нет?
Ну, потому что не нравится. Ну, что мы об этом? Что мы об этом? Мороженое, оно с коньячком хорошо.